Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». А здесь вы услышите одного из участников первой части программы, словиста Томаша Гланца, профессора университета в Цюрихе. Мы будем говорить о русской культуре и вызовах, стоящих перед ней со времени вторжения России в Украину.
Что бы ты сказал о политике, этике и эстетике города, в котором ты работал директором Чешского культурного центра, а сейчас деятельность его заморожена?
Да, это так. Будет очень любопытно, когда историки культуры и историки политического развития России начала 21 века напишут книги о том, что произошло именно в этой области, не внутри политической системы в России, а именно в области культурной политики, поскольку этот процесс, он был пропитан огромным объемом и очень хорошим качеством свободы с начала 21 века. Возникало огромное количество более-менее свободных институций, очень международных, и одновременно, шаг за шагом, появлялись сигналы, что все не так просто, появлялись какие-то случаи цензуры, запугивания, каких-то запретов, но это происходило очень медленно, и до сих пор, собственно, происходит очень медленно. Это уникальная по сравнению с советским прошлым обстановка, которая очень цинична, конечно, поскольку позволяет думать и показывать, что не все так плохо, там продаются книги Владимира Сорокина, который критикует эту власть и издает в этой стране с этим военным режимом свои произведения и так дальше, и тому подобное.
Правда, с соответствующей маркировкой.
Выставки, которые были разгромлены, и люди, которые их разгромили, не были за это никогда наказаны, хотя это были откровенные случаи политически мотивированного насилия. Были отдельные случаи, конечно, Серебренников, Pussy Riot и так дальше, демонстративной такой травли отдельных людей, которые, как мне кажется, носят характер такого знакового жеста, сообщения о том, что такое может случиться с кем угодно. Но, тем не менее, цензура, причем до сих пор в стране, где военный режим, где можно сесть в тюрьму за что угодно, за чистый лист бумаги.
Но... За пост в Фейсбуке.
Совершенно верно. Все эти резиновые законы или псевдозаконы, они даже с юридической точки зрения, их трудно считать законами о дискредитации армии, там, которые, как доказали юристы, нарушают даже сразу несколько пунктов российской конституции, которая, как юридическая документ не потеряла свое действие, одновременно существуют рядом с ней или внутри ее системы законы, которые ее нарушают. Это все есть, но этого с точки зрения объема мало, и можно сказать, мне кажется, что цензура в области культуры очень сильно отстает от цензуры в области политики. И мне кажется, это однажды уже, когда нужное расстояние возникнет, будет очень любопытно проанализировать. Ситуация очень непростая. Она разрешает людям и разрешала им все 20 лет или больше жить в иллюзии. Она эту иллюзию, конечно, подпитывала, она ее кормила этими возможностями, этими грантами, этими новыми музеями, этими хорошо использованными деньгами богатых людей. Иллюзия, что можно себя вести свободно, и что то, что происходит в политике этих людей, которые, конечно, в профессиональном плане не политики, их не касается. И это действительно произошло. Я вот в этом году на ярмарке Art Basel, которая каждый год проходит в одной из швейцарских метрополий и является таким одним из главных в этой области событием в мире современного искусства. Туда приезжала замечательный искусствовед, историк, в том числе неофициального русского искусства, Олеся Туркина. Мы пошли общаться с коллегами из украинских стендов, украинских галерей. Она им выражала свои извинения, свой шок, свой ужас от того, что солдаты ее страны проводят на территории Украины. Одновременно сказала мне в частной беседе, мы знали, что происходит, что эта система коррумпированная, что они пытаются накопить какое-то гигантское количество богатства нелегальным путем, но мы думали, что они нас оставят жить. Мы это знали и считали это их делом, которое нас не касалось. Мы не хотели яхты, мы не хотели дома в странах Западной Европы, мы хотели заниматься искусством и думали, что это будет возможно. И вот это соображение, что это будет возможно и что можно игнорировать то, что происходит с твоими согражданами, которые хотят участвовать в политической жизни своей страны, которые в рамках гражданского общества хотят думать и действовать политически. Это, конечно, был своего рода цинизм, это было своего рода закрывание глаз на то, что происходит рядом с тобой и что сейчас превратилось в тот ужас, внутри которого мы все находимся, независимо от того, живем ли мы в Украине, в России или в Европе.
И как отреагировали украинские коллеги на то, что она пыталась с ними поговорить?
Дружелюбно и с пониманием. Одновременно мы знаем, что есть другие украинские коллеги, литераторы, интеллектуалы, которые отказываются сейчас выступать со своими коллегами из России, и многие это считают каким-то несправедливым, поскольку часто речь идет о коллегах, литераторах, художниках, музыкантах, интеллектуалах, философах, которые выступают даже публично против этой войны. Тем не менее, они отказываются с ними делить публичные площадки. Мне лично кажется, что право каждого человека из Украины решать так или иначе, и я был бы счастлив, если бы даже те деятели русской культуры, которые никоим образом не поддерживают войну против Украины, с пониманием относились просто к другому типу чувствительности, к другому типу эмоционально-интеллектуального переживания этой ситуации. В случае людей, родственники которых, может быть, гибнут на фронте, или города которых реально разбомблены, или разбомблены их электростанции, снабжающие их электричеством. Это действительно другая оптика, оптика войны. Со временем я стал с пониманием и уважением относиться с этой точкой зрения, которая данное общение на данный момент считает невозможным, нереальным. Просто оно не имеет места для этих людей, поскольку даже если будем отрицать как бы принцип коллективной войны как таковой, то в отдельных случаях, но просто люди решают за себя.
Я, если можно, прокомментирую. Украинцы, которые отказываются общаться с представителями русской культуры, как я думаю, находятся в абсолютно ином, так называемом, психофизиологическом состоянии. Когда ты под бомбежками, твои родственники под бомбежками, когда ты видишь и чувствуешь на своей шкуре, что тебя каждый день могут убить, ты совершенно по-другому воспринимаешь реальность. И тебе не нужно ничьё абстрактное сочувствие, если действительно вы не смогли за руку удержать вашего диктатора. Вопрос об ответственности русской культуры, мне кажется, где-то в этой области лежит. Этот сюжет, ответственна ли русская культура за преступление в Буче? Ну, понятно, что это ужасный мем, но мне это продолжает быть интересным. Какие стороны культуры за что отвечают?
На самом деле важный и любопытный вопрос, в котором есть много чудовищных упрощений.
Война кажется, является в определенном смысле чудовищным упрощением. Она заставляет нас пересматривать те вещи, которые казались нерушимыми.
Мне кажется гораздо более правильным к этому подойти, как к такому действительно интерпретационному вызову. Меня лично, как человека, который в университете города Цюриха занимается славистикой, в том числе русской культурой, заставляет действительно посмотреть на те аспекты истории русской культуры, которые до сих пор рассматривались мало или недостаточно, или некоторые не рассматривались вообще. Вот, например, несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения Владимир Ермоленко написал статью, в которой достаточно остро обвинил и классическую русскую литературу в подготовке империалистского, колониалистского дискурса.
И то, что сделало возможным этот реванш. Скажем, что Ермоленко – это один из руководителей пен-центра украинского сейчас.
Да, совершенно верно.
И публицист,
важный публичный интеллектуал Украины, в том числе спрос на его мнение за границей. Эта статья была опубликована в одной из британских газет. Я думаю, с точки зрения такого литературоведческого подхода, сам текст можно отличить от того, как с ним обращаются. Как один из примеров, он приводит Стихотворение Лермонтова, в котором описывается в первой половине 30-х годов, я думаю, это 33-34 год, коллективное изнасилование девушки на Кавказе русскими солдатами. Стихотворение Лермонтова, в котором много мата, и автор аргументирует, что не чувствуется ни тени сочувствия авторской позиции, авторского субъекта с жертвой и подход как бы к Кавказу, к женщинам и так далее. С литературоведческой точки зрения повествование об убийстве, которое ведется через призму сознания самого убийцы, не говорит нам ничего о том, что об этом убийстве и об этом убийце думал биографический автор этого произведения. Это очень сложно, поскольку литературное произведение является, несмотря на все черты и аспекты документальности, всегда фиктивным, фантазматическим конструктом, и это право мы должны признавать и за Пушкиным и Лермонтовым, конечно, так же, как за современными писателями. Тем не менее, Ермоленко в определенном смысле прав, поскольку он, когда занимается вопросом Полтавы Пушкина с точки зрения антиукраинского характера, стихотворением Пушкина, касающимся польского восстания и так дальше. Это все известные факты. И мне кажется, что трудно обвинять тексты, даже трудно обвинять поэтов, но интерпретация этих произведений – это другой вопрос, поскольку мы, конечно, имеем дело с текстами, которые писались 200 лет тому назад. Было другое отношение к феномену империи, вообще государственной власти, армии, насилия, женщин, рабов. Это все было по-другому, и мы не можем, конечно, ретроспективно наши сегодняшние ценности один к одному проецировать на первую половину XIX века. Но чем отличается Россия от, скажем, западноевропейского или американского контекста? Там в рамках и академического, и общественного канона эти вопросы существуют, вопросы такой интерпретации, и этот анализ, который не исчерпывающий, это не единственная, конечно, ценность произведения, его гендерная там или другая политкорректность, мы это знаем, но эта постановка вопроса существует, и мы когда сегодня читаем американскую литературу XIX века, то мы обращаем внимание на то, что там происходило с рабами и как это описывали. То, что это описывалось с точки зрения, которая нам не кажется политкорректной, не означает, что этот писатель или автор такого произведения был сам преступником, но это угол зрения, который очень важен. А в России он практически отсутствует. Никто не задавался вопросом, что случилось со всеми этими контекстами в Латвии, в Литве, Эстонии, Грузии, Армении и так дальше, где было тоже очень много любопытнейших сообществ, или в той же Сибири.
Арт-сообщество, да.
То есть центр-периферия или национальное разнообразие с этой культурно-политической точки зрения очень мало анализировалось. И мне кажется, что при всех ужасах, через которые, ну, прежде всего, Украина, но и все мы, кто находимся внутри этой ситуации, и в том числе и русская культура, проходим и проходят, что это все является неким шансом, что насильственно эти вопросы будут подняты, что этот ужас сделает эти вопросы благодаря украинским интеллектуалам, российским интеллектуалам, всем, кто к этому чувствительны, под этим жутким нажимом, который сейчас возник, окажутся необходимыми. Это, мне кажется, надежда. Это мог бы быть уровень интерпретации и классической русской культуры, и современной русской культуры.
Словист Томаш Гланц. Русская культура и ее вызовы после вторжения в Украину.
Мы поговорили о XIX веке. То, что этот корпус, конечно, должен быть деконструирован. Но вопрос о веке XX. Что делала русская культура или какой она была? Что происходило в XX веке из того, что нами сейчас может быть востребовано? Русская литература довольно мало говорит о реальном насилии. Корпус классической русской литературы, он не подразумевает этического рецепта. Вот русские войска пришли завоевывать какой-то город, даже представим, что это справедливая освободительная война. Случаи изнасилования немецких женщин русскими солдатами описаны в документальной литературе, но они находились под цензурным запретом в Советском Союзе, да и в новейшей, так сказать, России после 91 года. Это не то чтобы очень популярное знание. При этом практически в каждой семье, где есть опыт старших мужчин, которые воевали, семейный нарратив это впитал. Мне кажется, что если бы русская литература подчеркивала это, ну, я не знаю, как в лейтенантской прозе, как у Гроссмана, вот эти ужасные стороны войны, то, может быть, в этом было бы больше образовательного эффекта. Хотя, может быть, я высказываю наивную точку зрения.
Мы не можем, конечно, литературному процессу заказывать темы или моральные ценности, но мы можем существующие произведения анализировать и контекстуализировать, так сказать. И это, мне кажется, еще один момент, который встал перед людьми, которые занимаются славистикой во всех университетах мира, и об этом идет действительно и в Швейцарии, где я работаю, и в Западной Европе в целом, и по понятным причинам не происходит такого откровенного разговора в России, к сожалению, но он должен будет произойти, будем надеяться, один прекрасный день. Это разговор о том, как мы вообще с точки зрения науки, с точки зрения образования, высшего образования, но и школьного образования. Как мы этот канон, собственно, выстраиваем и как мы содействуем ценностным иерархиям, которые там возникают. Да, в славистике, например, начались очень острые радикальные разговоры вообще о соотношении русской культуры и других культур в рамках нашей науки. Да. Откуда взялись такие представления о том, что русские должны учить все в обязательном режиме, и потом есть малые славянские языки, там польские, там и 10 еще других. Да. Действительно ли это так, что только потому, что у России очень большая территория, это оправдывает иерархию культурную? То есть там явно работают схемы, которые были запущены и национализмом XIX века, и позитивизмом XIX века, и холодной войной, когда Советский Союз, это был русский язык, да. Но сегодня этого Советского Союза больше 30 лет не существует, и мы видим, что там было огромное количество государств, которые существовали только как республики, поскольку их государственность была запрещена или сделана невозможной, частично физически ликвидирована, выселена и брутальными методами преследовалась, частично развивалась в рамках каких-то сообществ. Но на это все мы, наверное, сегодня, в 20-е годы 21 века, не будем смотреть так, что это все маргинально, поскольку русских больше, там и их литература поэтому переводится на больше языков. Это не серьезный подход культурного анализа нашего времени, поскольку мы знаем, что это грубая иерархия власти, количества населения, но это аспект какой-то социальный, а не культурный. Да? И мы знаем, сколько нам дали культуры, которые были не самыми многочисленными с точки зрения населения. В этом я вижу еще один, как я надеюсь, положительный вызов – задуматься о исследовании русской культуры, и славянских культур, и европейских культур под влиянием того шока, того ужаса в связи с войной России против Украины, уже начиная, конечно, с 2014 года, когда это воспринималось многими еще легкомысленно, недостаточно серьезно. Сейчас уже на это закрывать глаза нельзя, и я как раз следующий месяц буду принимать участие в моравском городе Оломоуц в такой конференции, посвященной именно этой теме, изучению русской культуры во время и после войны. Эта дискуссия ведется достаточно напряженно в университете в Базеле, где я вел курсы. Она серьезно ведется в университете, сотрудником которого я являюсь в Цюрихе, где мы, собственно, трансформировали бывший славянский семинар в Институт восточной культуры, у которого не будет вообще в названии слово «славистика», которое, ну, в определенном смысле устаревшее или проблематичное. Это процессы такого переосмысления, у которых, конечно, нет какого-то идеального, стопроцентно надежного решения. Мы должны искать какие-то рецепты, учебные схемы и подходы. Но то, что мы заставлены обстановкой этим гораздо более серьезно, чем когда-либо заниматься, это, мне кажется, очень важно и в конечном итоге правильно и положительно.
То есть ты не чувствуешь для себя, что твоя профессия сейчас находится под сомнением? Я скажу так, что все русские художники, у которых есть хоть капля совести, все чувствуют себя под сомнением.
Я бы употребил другое имя существительное, может быть, не сомнение, а вызов. Это новый вызов, это challenge. И для тех, кто занимается славистикой, и для тех, кто художники, писатели, интеллектуалы. Это действительно вызов. И мне понравилось интервью, которое Андрей Архангельский для «Радио Свобода» сделал с Вадимом Захаровым. «Русская культура должна научиться молчать». И где художник и архивист московского концептуализма и новейшего русского искусства, прежде всего конца 20-го, начала 21 века, Вадим Захаров, который с начала 90-х годов живет в Германии, говорит о том, что, наверное, было бы правильным культурным жестом в публичном измерении в некоторых ситуациях просто ничего не делать, просто молчать, и что его раздражает, или что он полемизирует с теми, кто считают, что пока не закрыли галерею, издательство, публичную какую-нибудь площадку культурную, надо все делать, как если бы ничего не происходило. Поскольку мы же делаем хорошую работу, говорят нам эти люди, она не поддерживает войну против Украины, она не поддерживает коррумпированный режим, который эту войну ведет. Мы не выбирали этих людей, не ходили на выборы. То есть этот аргумент, мне кажется, неприемлемым. Я наблюдаю на расстоянии эти процессы, но мне тоже кажется лично неприятным, когда институции и культурные инициативы в Москве, в других городах продолжают свою деятельность, как если бы вообще ничего не происходило, ничего бы не изменилось, которые согласились с тем, что темы, которые по понятным причинам стали первостепенно важными, и это не только Украина, это тоже вообще ситуация с политзаключенными в России, с узурпацией политической системы и так дальше, что они заранее согласились с тем, что мы не трогаем ничего, что могло бы быть опасно, мы не трогаем политические темы, войну, и делаем качественное искусство, поскольку оно нужно нам там и нужно народу. Я думаю, что без изменений, я, конечно, совершенно не осмеливаюсь никому предлагать, что он должен или не должен делать в качестве там культурного менеджера или художника, но мне как наблюдателю, как зрителю, как читателю становится не по себе, когда я чувствую, что у субъектов этих инициатив нет никакой позиции по отношению к этому адскому положению. Продолжаем любимое дело. Я думаю, этого недостаточно, и я очень хорошо понимаю раздражение, которое это может вызывать у коллег этих людей в Украине, которые с ними, наверное, недавно еще сотрудничали, дружили, их любили, но сейчас что-то изменилось, и на это изменение закрывать глаза, мне кажется, неправильная стратегия.
Если московское искусство, в том числе современное искусство, будет продолжать в том же духе, я в кавычках говорю, оно поневоле превратится в искусство закрытого государства. Во что это может превратиться? В ситуацию, о которой Себастьян Хафнер пишет в книжке «История одного немца», когда во времена лютейшего гитлеровского режима процветала сентиментальная литература и сентиментальные картинки. Я читаю анонсы московских галерей о каких-то частных проектах, вот буквально про цветы. Картинки с цветами или некие крайне локальные вещи. Там даже не то, что война или политика, там исчезает гендерная проблематика, исчезает постколониальная проблематика, исчезает проблематика регионов. На что тогда люди обречены? Я имею в виду люди искусства.
Если будет происходить приблизительно то, что после Второй мировой войны происходило в Германии или в Японии, частично в Италии, в Австрии и так дальше, что такое понятие коллаборационизма возникнет и будет играть некоторую роль. Но никто не имеет права навязывать творческим процессам или произведениям искусства быть политическими. Абсолютно подавляющая часть культуры касается совершенно других тем. Как бы тем есть миллионы, и они не все политические, но вторичная политичность, конечно, политическое прочтение того же рисования цветов, оно, конечно, существует. И мы чувствуем огромную политическую разницу между тем, как цветы рисовал Владимир Яковлев в 60-е, 70-е, 80-е годы в глубоком подполье каких-то московских психиатрических больниц слепым диссидентом в плане эстетическом, политическом, культурном. И нас эти цветы до сих пор задевают очень сильно, хотя это всего лишь цветок, нарисованный детским почерком. И между какими-то кандовыми цветами ремесленников Советского Союза художников, про которых никто сегодня не помнит, и которые, наверное, тоже как-то мастерские какие-то там тюльпаны рисовали в то время. Так что я думаю, дело не в теме и даже не в публичных заявлениях. Большинство художников, литераторов, кого угодно, они просто не знают, что сказать, это не их область, они не работают в рамках политической риторики, это их право. Но игнорировать то, что происходит, и делать вид, что все в порядке, это, мне кажется, с точки зрения будущего будет замечено. Это просто не пройдет бесследно, в том числе для самых этих процессов. Они просто дисквалифицируют себя, думаю, с точки зрения будущей их рецепции.
Знаешь, я думаю, к чему люди оказались не готовы. Они не готовы к тому, что окажутся в том, что называется политическая история. Мы стали так или иначе свидетелями чудовищных изменений. Нынешнее время, с начала российского вторжения, нам еще трудно что-то предъявить в качестве художественной ценности. Но я полагаю, что самое главное, возврата в предыдущую норму уже не будет.
Даже если все будет развиваться надежно для того культурного процесса, который нам был важен, изменения будут достаточно большие, что нельзя будет сделать вид, что что-то такое там нехорошее произошло, а в принципе континуальность она продолжается. Мы видим на примере 20 века, что культурный контекст 30-х и культурный контекст, который начинается с конца 40-х, это две эпохи, все чувствительные, все творческие, мощные, одаренные личности так или иначе ощущали, неважно, писали ли они о политике или работали в плане каком-то экзистенциальном или сюрреалистическом. Это, я думаю, нельзя будет проигнорировать.
Словист Томаш Гланц. «Русская культура после вторжения в Украину. Проблемы и вызовы». Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.